Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1230-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами дошли до 17 стиха 3 главы книги пророка Малахии. И, кстати, кое-что в прошлый раз я не сказал, а потом понял, что надо было сказать. Израильтяне обращаются к Богу с очередным своим саркастическим замечанием, оно уже 8-е по счету. Они снова строят из себя обиженных. Мол, «Господи, как ты можешь нам такое говорить? С чего ты вообще нас в таком подозреваешь?» На самом деле они действительно упорствовали против Бога. В чем же именно это выражалось? Ну, Бог им все предельно четко объясняет. Вы сказали, что бессмысленно служить Богу. Впрочем, давайте сразу прочитаем. Это книга пророка Малахии, 3 глава, 14 стих. «Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа». Эту тему мы с вами, между прочим, уже видели в книге пророка Захарии. И подобные ситуации продолжались во времена земного служения Иисуса Христа. Люди проходили свой ритуал. Были фарисеи и саддукеи, и радиане, и книжники. И все они делали то, что положено. Совершали некую форму благочестивого служения или форму поклонения. При этом они отрицали саму силу благочестия. Мы сейчас использовали слово «поклонение», и меня иногда просят объяснить, что же такое поклонение, как оно определяется. Думаю, что замечательное определение поклонения Богу есть в книге пророка Исаии. Это 58 глава, начиная с 3 стиха. Да, тут будет довольно большой фрагмент, но я все равно хочу его прочитать. Итак, книга пророка Исаии, 58:3. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь?» Вот такой вопрос задают люди, и этот вопрос нам с вами знаком. Видите, то же самое было во времена пророка Исаии. И дальше ответ. «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других». Эти люди постились, эти люди, как им казалось, смиряли себя. На самом же деле нет. Они прежде всего предъявляли требования к другим. И читаем дальше 4 стих. «Вот вы поститесь для ссор и расприй, и для того, чтобы дерзкой рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте». Опять-таки, это тот смысл, который люди тогда вкладывали в пост. Они это не озвучивали, конечно, но по сути именно это они и делали. Они ссорились с другими, они соревновались за некую пальму первенства в религиозности. И вот Бог им говорит: «Да не интересует меня такой пост. Вообще меня не интересуют все ваши религиозные споры, даже при всем ревностном отношении их участников». И вот тут я на минутку хотел бы отойти в сторону от библейского текста и сделать комментарий по поводу сегодняшней жизни и сегодняшних дней. Знаете, есть люди, которые присылают мне очень длинные сообщения. И буквально сразу, буквально с первых строк становится понятно, что человек хочет просто со мной поспорить. Но понимаете, споры ведь ровным счетом ни к чему не приводят. Вообще, если вы считаете, что Библия – это Слово Божие, и если вы также считаете, что я в чем-то ошибаюсь в моей интерпретации Библии, то скажу так. У нас с вами есть очень важная общая черта. У нас с вами есть важнейшее общее убеждение. Как раз вот убежденность в том, что Библия – это Божие Слово. То есть у нас есть некая общая единая почва. Поэтому молитесь, пожалуйста, обо мне, чтобы Бог дал мне правильное толкование. Ну и да, вполне возможно, что где-то в своем толковании я ошибаюсь. Такое вполне может быть. И тогда Бог покажет мне, как на самом деле толковать то или иное место в Священном Писании. Просто молитесь, пожалуйста, по этому поводу. И я также молюсь и буду молиться о вас. Ну, а возможно, Бог изменит и мое толкование, и ваше толкование. Он зачастую действует совершенно не так, как мы с вами от него ожидаем. Ну, а теперь продолжим читать из книги пророка Исаии, 58 глава, 5 и следующие стихи. Вот до этого говорилось о том, чем пост не является, а сейчас говорится, чем пост является. «Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Да, вот это, друзья мои, и есть смысл подлинного поста и подлинного поклонения. И смотрите, что будет дальше. 8 стих. «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пройдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Вот, собственно, поклонение, и вот Божий ответ на поклонение. И вот что, по сути, говорит пророк Исаия. Когда вы приходите поклоняться Богу, это поклонение должно подкрепляться вашей жизнью. Да, друзья, это крайне важно, потому что Бог хочет, чтобы ваши слова и дела соответствовали друг другу. И таким образом, вот вам ветхозаветное определение подлинного поклонения Богу. Это прославление Бога, подкрепленное практической жизнью. Сам по себе ритуал или сама по себе форма не имеет никакой ценности, если сердце не право перед Богом. Вот это надо всегда помнить, это надо учитывать. Ну а мы вернемся к книге пророка Малахии, 3 глава, 16 стих. Опять-таки, мы в прошлый раз его уже читали, но я прочитаю еще раз. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, вникает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Итак, пишется некая памятная книга. Вот этот вопрос о книге мы с вами будем обсуждать, когда дойдем до Откровения Иоанна Богослова. Но я все-таки хочу сегодня сказать об этом хотя бы несколько слов. В Откровении Иоанна Богослова, в письме к Сардийской церкви, мы читаем следующее. Это Откровение, 3 глава, 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». И это, пожалуй, самая сильная формулировка из всех возможных на данную тему. И именно здесь перед нами один из самых сложных фрагментов Откровения Иоанна Богослова. И вот тут я хочу высказать одно предположение. Если вы считаете, что у Бога в небесах лежит куча бухгалтерских книг, то я с вами не соглашусь. Однако вот эта фигура речи помогает нам понять, о чем же, собственно, здесь говорится. Я так понимаю, что в книгу жизни Бог записывает спасенных. Но я также понимаю, что в книгу Он записывает тех, кто получит определенную награду или признание. Я не уверен, что у Бога там есть прямо реальная книга. Хотя, может, и есть, потому что в заключительной части Откровения Иоанна Богослова записано, что открыты были книги, то есть даже не одна, а несколько или много книг. И была там книга спасенных или книга жизни. Но что же здесь происходит и о каких записях идет речь? Чтобы в этом разобраться, хочу привести такую аналогию. Мы с вами попадаем в книгу жизни Агнца, когда принимаем Иисуса Христа своим Спасителем. И это наше положение остается навсегда. Оно не будет удалено. Однако дальше, в некотором смысле, как в школе, вы получаете оценки за свою жизнь, свое служение, умение сострадать. И все это Бог записывает в свою книгу. И когда мы читаем, что имена людей будут вычеркнуты из книги жизни, то речь идет об их служении, а не об их спасении. И я полагаю, что некоторые из нас узнают, что мы потерпели поражение в христианской жизни. Наши дела будут испытаны, проверены огнем. Если у человека его дела как сено и солома, и огонь сожжет их, то будет ли такой человек спасен? Апостол Павел говорит: «Да, будет, но как головня из огня. И в небесах будет немало людей, от которых будет пахнуть дымом». Да, именно вот та самая головня из огня. И об их христианской жизни будет нечего сказать. Так что здесь перед нами Божья памятная книга или книга памяти. Конечно, это не потому, что Бог иначе что-то забудет. Нет, Он не забывает, конечно. И не нужна Ему ни книга, ни компьютер. Однако эта книга нужна, как здесь сказано, боящимся Бога и чтущим имя Его. И речь идет об их делах, их служении, их любви к Богу. Вот обо всем этом. Спасение дается нам даром, по вере, ни в коем случае не по делам. Однако, когда вы уже спасены, тогда ваши дела начинают иметь значение. Вот именно и только тогда. И именно поэтому я сейчас так подробно говорю на эту тему. Потому что книга памяти – это и правда замечательно. Но есть еще одно место в Ветхом Завете, где упомянута эта книга. Откройте, пожалуйста, 55-й Псалом, 9 стих. И начинается он словами: «У тебя исчислены мои скитания». То есть Господь знает, где вы были все время. Может, соседи не знают, может быть, пастор не знает, но Бог в любом случае знает. Для Него ведь и во тьме есть свет, и Он знает, где вы были и что делали. А дальше мы читаем: «Положи слезы мои в сосуд у тебя». И знаете, друзья мои, это невероятно. Я просто замираю от этих слов. Я думаю, например, о благочестивой матери, которая плачет и рыдает от того, что делает ее безбожный ребенок, и Бог собирает ее слезы. Представляете, как он все это замечает? Ну или возьмите человека, который всю жизнь служил Богу, но потом был в шоке от того, как поступили с ними его братья во Христе. Но Бог говорит, что и слезы этого человека он тоже соберет. И вот дальше мы читаем в 55-м псалме: «Не в книге ли они твоей?» Вот это очень важная история. Возможно, представ перед Богом, мы увидим перед собой всю нашу жизнь, от начала до конца, как в кино. Все оно там будет. И не то, что говорят на похоронах. Ну, про то, какой хороший был человек, сколько он доброго сделал и тому подобное. Нет, Бог покажет все, как есть. Не знаю насчет вас, но я понимаю, что не хочу увидеть свою жизнь в таких вот подробностях. Хотя, да, знаю, что придется. Ну а теперь давайте вернемся к книге пророка Малахи, 3 глава, 17 стих. «И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Кстати, то слово, которое переведено здесь как «собственность», можно переводить и как «сокровище». То есть они будут моим сокровищем. Красиво, не правда ли? Церковь – вот это и есть бесценная жемчужина. Бог когда-то сделает свои драгоценности. И вот что интересно, мы будем Его драгоценностями, мы будем Его сокровищами. И мы читаем: «И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Бог хочет миловать. Для него нормальное желание и нормальное состояние – это именно миловать. Мы с вами много говорим о Божьем суде, потому что Священное Писание много говорит о Божьем суде. Но есть Божие стремление, и это стремление миловать. И ради того, чтобы он мог это исполнить, Бог Отец послал Сына Своего Иисуса Христа на смерть за нас, для того, чтобы у Него были основания нас помиловать не нашей праведностью, не тем, какие мы хорошие, а тем, что Иисус принял смерть за нас. И читаем 18 стих. «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Я хочу обратить ваше внимание на фразу «снова увидите различие». Помните, эти люди говорили: «Да какой смысл служить Богу? У всех одно и то же». И, пожалуй, порою даже у неправедных получается в этой жизни как-то лучше. Вообще, сегодня бывает трудно увидеть различия между праведником и нечестивым. В том смысле, что трудно бывает сказать, кто действительно живет для Бога, а кто только притворяется. Однако придет день, когда сам Бог все это расставит по местам, когда сам Бог все это покажет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами идем дальше. Мы переходим к 4 главе книги пророка Малахии. Это очень короткая глава. И, кстати, в еврейских писаниях, в еврейской Библии она не выделяется как отдельная глава, а лишь как завершение третьей. Ну а в переводах на другие языки она выделена именно в отдельную главу. И это всего 6 стихов. Здесь перед нами предсказание Дня Господня. И вот первый стих – это живое описание времени великой скорби. Давайте его прочитаем. Еще раз книга пророка Малахи, 4 глава, 1 стих. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Что же это за день? День Господень, конечно. Мы с вами об этом уже очень подробно говорили. И мы все это увидим в Откровении Иоанна Богослова. Буквально в один момент одна четверть человечества будет стерта с лица земли. Кстати, сегодня нам, пожалуй, это проще себе представить, чем было еще лет 100 назад. Я помню, в старых комментариях ставили вопрос: «Ну как же можно так быстро уничтожить такое количество людей?» Сегодня понятно, что можно. К сожалению, человек вот в этом преуспел. Также в связи с этим стихом я должен сделать еще один комментарий. Существует доктрина, по которой неверующие люди будут просто истреблены. Это так называемое учение об аннигиляции. И сторонники этого учения ищут его подкрепление как раз здесь, в этом стихе. Я полагаю, однако, что этот фрагмент никак не обосновывает учение об аннигиляции или уничтожении неверующих. Еще раз повторю, сторонники аннигиляции или уничтожения говорят о том, что для неверующего человека все кончается физической смертью, а потом уже ничего более не будет. Однако Библия такому не учит. Да, тело идет в могилу, независимо от того, верующий человек или нет. Однако душа так или иначе попадает в вечность. Только вечность эта может быть разной. Ну а здесь мы видим, что люди эти будут судимы во времена великой скорби и будут удалены с лица земли. Идем дальше и читаем второй стих. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Я пока это не буду комментировать, потому что об этом мы с вами подробно поговорим, Бог даст, уже завтра, в нашей заключительной беседе по книге пророка Малахии. Собственно, именно завтра мы подробно и будем говорить о солнце праведности, потому что выражение «солнце праведности» или «солнце правды» в Ветхом Завете относится к тому же, о ком в Новом Завете говорится «яркая утренняя звезда». И Христос никогда в Новом Завете не называется солнцем правды. А в Ветхом Завете он не называется яркой утренней звездой. И это не случайно. Для этого есть очень весомая причина, и мы с вами обязательно ее увидим уже в следующий раз. Читаем 3 стих. «И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю», говорит Господь Саваоф. Да, друзья, произойдет это тогда, когда Бог установит свое царство. Кстати, кому-то может и не понравиться суровость этих слов. Однако так говорит Священное Писание. И если вам не нравится, то это, честно говоря, исключительно ваша проблема. Не моя и уж точно не Божия. Читаем 4 стих. «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы». В предыдущих стихах мы с вами читали о будущем. Ну а здесь, в 4 стихе, говорится о том, что будет непосредственно дальше, то есть сразу после времен пророка Малахии. Дело в том, что Израиль должен был вот-вот войти в такое время или в такой период, когда Бог больше не будет с ним разговаривать. Но через 400 лет появится еще один Захария, и он будет служить в храме. О нем расскажет евангелист Лука. И вот этому Захарии явится ангел Божий и провозгласит рождение Иоанна Крестителя. И молчание, продолжавшееся 400 лет, будет, наконец, нарушено. Ну а в эти 400 лет израильтяне должны будут помнить закон, данный Богом через Моисея. Такова будет их жизнь, таково будет Божье Слово, обращенное к ним. Они будут под законом, данным через Моисея. Читаем 5 стих. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». Надо отметить, что в последние дни явятся два свидетеля, и мы это увидим в Откровении Иоанна Богослова. Я почти уверен, что один из этих свидетелей – пророк Илья. И во время празднования еврейской Пасхи обязательно ставится один пустой стул. На этом стуле никто не сидит, потому что он предназначен для Ильи, которому предстоит прийти. Ну а когда явился Иоанн Креститель, люди думали, что это и есть Илья. Однако Иоанн не был Ильей ни в каком смысле этого слова. И да, если бы Христос установил тогда свое царство, то Иоанн Креститель был бы Ильей. Но это «если бы». И тут я, конечно, не могу сказать подробности, я их просто не знаю, потому что это такой нереальный вариант. Это «если бы». А на самом же деле нет, он пришел не для того, чтобы установить свое царство. Он пришел для того, чтобы принять смерть. Я еще раз прочитаю 5 стих. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». И да, еще раз, это не про первое пришествие, это про второе пришествие Иисуса Христа. Это еще не исполнилось. Иоанн Креститель не был Ильей, потому что он провозглашал приход Иисуса Христа, Мессии, Спасителя мира. Он говорил: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира». И это совершенно не то же самое, что провозглашать грядущий день Господень, великий и ужасный. И я предполагаю, что Илья еще придет накануне Дня Господня. Однако я не могу точно сказать, кто же этот второй свидетель. Но когда мы дойдем до этого места в книге Откровения Иоанна Богослова, я выскажу несколько предположений на эту тему. А мы пока читаем с вами 6 стих. «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». И Ветхий Завет закрывается возможностью избежать проклятия. И это указывает на то время, когда Адам и Ева согрешили в Эдемском саду. Проклятие это так и остается пока на человечестве. Ну а в следующий раз мы с вами увидим на этот счет нечто важное. Проклятие не удаляется, пока Господь Иисус не придет на эту землю во второй раз. Завтра будем говорить о сыне праведности, а также о яркой утренней звезде. Ну а потом мы с вами перейдем к книге Откровения Иоанна Богослова, заключительной книге Священного Писания. Так что нам с вами еще немало предстоит, немало интересного, немало поучительного, немало сложного, немало того, что Бог хочет открыть нам. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.